Приветствую, дорогая молодежь, уральским приветом. Я сам с Уральского объединения, с города Перми. Я вспоминал и не мог вспомнить, в каком году с молодежью я находился у вас на молодежном общении. Но я помню долгие изнурительные километры сюда, на микроавтобусе. Я помню очень отлаженное участие молодежи, как декламировала стихи, то есть поэзию молодежь, без бумажки, наизусть, как красиво и торжественно. И помню беляши еще на обед, на всех, вот это я помню. Друзья, у меня проповедь, она предупреждающая. Хотя у вас такое общение, где воздается слава Господу. И как бы в унисон Давиду мы стараемся возбудить ваш дух, чтобы действительно и наша душа возвеличила имя Господа, и мы знаем, что есть за что. Однажды евреи перешли через море. И вот эти громады, вот они обрушились на войско, которое их догоняло, на египтян. И написано, и они увидели мертвых египтян на берегу моря. И тогда Моисей и сыны Израиля воспели Господу. Молодежь, я так хочу, чтобы вы, сохраненные Богом, в вашей духовной жизни могли Бога прославлять. И поэтому моя тема для нашего, для вашего молодежного общения – воды, несущие ущерб дому моему. Мне так хочется, чтобы сатана никому не нанес ущерб, и каждый, сохраняя духовную жизнь, он славил и возвеличил Бога, который так чудно и удивительно его ведет по этому, по нашему христианскому пути. Место Священного Писания я прочитаю Евангелие от Луки. 6 глава, 47 стих. «Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему? Когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне». А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построящему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома этого было великое. Вот такими словами, такими образами наш Господь Иисус Христос, когда был на земле, Он увещевал народ. И люди, которые внимали Ему, они, друзья, реально воспринимали то, о чем говорил Господь. Они сразу представляли, что где-то там, да, был сильный ливень, и потоки воды, устремившись с горы, они снесли этот дом, и разрушение было великое. Кто-то вспоминал, может быть, свой дом, когда, может быть, эта вода, набирая скорость и вес, захватывая камни и песок, настолько сильно обрушилось, что ущерб дома тоже был большой. Еле выставил, но немало было ущерба. И поэтому люди, когда слышали эти слова, они понимали, что суть-то идет не о доме, где он живет, а суть идет о жизни внутренней, о спасении. Совсем недавно я услышал, что в Краснодарском крае наводнение. И люди немало пострадали. Кто-то, может, вспоминает, 10 лет назад тоже наводнение немало принесло ущерба. Друзья, я тоже вспоминаю. Когда я был еще маленьким, в нашей местности, где я жил, на берегу Камы, случилось наводнение. Вот эта плотина недалеко, которая сдерживала 18 метров вот этого водного забора, она уже не могла выдерживать этот паводок, и вот начали спускать эту воду. И придя с собрания, мы увидели, как вода постепенно она нарастает и прибавляется. И утром рано уже мы вышли, и уже нужно было плыть на лодке, которую, ну, выдавали людям. Папа ездил на работу, мы на учебу на лодке. У нас была корова, мы ее перевезли к соседям, и на лодке нужно было возить продукты для нее, сено. Однажды я поплыл к другу, захожу в окно, отец сидит в сапогах, чай пьет, а мой сверстник кораблики вот водит по воде. Смотрю на другого соседа, а он с крыши удочку запустил вот в воду и надеется что-то поймать. А у нас 20 сантиметров не дошла до пола вода. Я помню, папа так всегда трепетно проверял, еще немного, и, может, затопит. И вот когда вода сошла, я помню, сосед, он позвал моего папу, и мы вместе укрепляли ему фундамент. Милые друзья, какая вода сегодня? Какой сегодня паводок? Современность сегодняшней ситуации, она как лавина водная, наводняет и наполняет всю нашу жизнь, и мы никуда не можем деться от реальности сегодняшнего дня. Сегодняшние современные обстоятельства, они захватывают, и они разрушают наш фундамент. Может быть, кто-то в беспечности кораблики пускает. А может, кто-то пытается из этой современности, из этого наводнения еще пользу какую-то с удочкой сидит выловить. А кто-то трепетно наблюдает, не разрушается ли мой фундамент духовный. А кому-то, может, сегодня надо проверить и срочно заняться ремонтом. Пусть Господь нас благословит. Я хочу сегодня показать не только это наводнение, но показать и Божью милость. Как мы можем остаться невредимыми, чтобы не нанес нам сатана ущерба, и падение, и разрушение, здесь написано, дома не было велико в моей лично жизни. Какие волны, друзья, я так заметил и для себя отметил, могут обрушиваться на нас. Это яркая демонстрация мирских ценностей. Это развратный и порой узаконенный греховный образ жизни. Это возможность высокого уровня жизни и мгновенное или навязывание мгновенного получения его. Это разностороннее культивирование эгоцентричности. Это массовость либерального христианства и повышенный фонд критики. Вот что, друзья, может обрушиваться на духовную жизнь человека, верующего, дитя Божьего. И не только, друзья, вот это подмечают. Я встретился, друзья, с выводом одного неверующего человека. 30 фактов о современной молодежи. По итогам исследования были представлены о современной молодежи, в чем они живут. Друзья, очень кратко. Нынешняя молодежь родилась с кнопкой на пальце. Так оно или нет? Вот это современность. Для них онлайн – ведущие изменения реальности, которые формируют тренды. Второе. Молодые люди воспринимают краткую и наглядную информацию. Им свойственно быстрое переключение внимания. Средний период концентрации у представителей поколения на одном объекте составляет 8 секунд. Правда, он пишет? У современной молодежи нет долгосрочных трендов и устойчивых предпочтений. Социальные сети формируют ощущение потока, в котором все меняется каждую секунду. Взрослые перестали являться абсолютным авторитетом. Они сами признают, что дети превосходят их во многих навыках. Родители, опекая и жалея детей, взваливают на себя все бытовые обязанности и, оказывая на своих отпрысков минимальное давление, в результате молодые люди не нарабатывают навыков решения проблем реальной жизни. Поколение не признает авторитетов. Поэтому апелляция к возрасту, опыту или традициям в попытках убедить их в чем, ни к чему не приведет. Но их всегда можно использовать. Но для них всегда можно использовать другие способы. Обсуждайте и рассуждайте. Вот она реально, друзья. К как бы оно ни было, мы, вращаясь в этом мире, мы воспринимаем эту культуру, это влияние, и это, друзья, порой не к нашему успеху. Будьте внимательны, друзья мои. Однажды мы с молодежью поплыли на сплав. Это значит, такие большие плоты надувные, и вот разделились по этим плотам. И вы знаете, я находился на одном плоту, и вот вдруг я увидел тучи. И ветер начал сильно усиливаться. И я молодежи говорю, что-то нам сейчас грозит. Давайте быстро палатку достанем и накроем, как бы, ну, чтобы от дождя нам, и будем место искать. Берег такой, ветки, деревья, невозможно пристать. Травянистый очень. Будем искать место, чтобы туда пристать и безопасно было. Но мы даже не успели палатку развернуть. Как сильнейший ливень обрушился на нас. Мы мгновенно накрылись, и нас понесло. Огромное течение. Вот этот ливень такой непроглядный. Я пытался вот клочок палатки вот так чуть-чуть приоткрыть. Ну, невозможно, ничего, ни берега, ничего не видно. И нас несет ужас, куда я только представляю секунду. И сейчас мы куда-то врежемся и все перевернемся. И что нам будет? Я только кричал, держись. Одна сестра так держалась, что и зубы остались вот на палатке, вот так вот порвала. Другая так запуталась в этих шнурках, что если бы нас подняло, то она бы как парашютист бы поднялась, наверное, вот. Другая так вцепилась, что чуть в воду не упала, вот. Страху натерпелись, но самое страшное, во тьме ты куда-то летишь. Молодежь, и мы летим. Мир так окутывает юную душу, и они в этой тьме не могут ничего сообразить. Друзья, как это страшно. И вот здесь надо удержаться. И удержать может только, Иисус Христос говорит, основание на камне. И вот какой же ущерб этот мир современный или это наводнение может нам принести? Первое, друзья, это пренебрежение Богом. В книге «Бытие» мы не находим такого повествования. 6 глава. «И сказал Господь», 3 стих, «не вечно духу моему быть пренебрегаем человеками, потому что не плоть, пусть будут дни их 120 лет». Велико развращение. Помыслы, а не зло от юности. И в этой обстановке жил Ной, и в этой обстановке жили и дети его. И я вот удивляюсь, молодежь, насколько Ной смог не сообразоваться с веком этим, насколько он мог приобрести благодать Божью и дети его. А я думаю, что они не отказались от этого пути. Они выбрали себе жен, не пренебрегая Богом. Они начали устроить жизнь, помогая отцу, не отказались от него, чтобы 100 лет строить с отцом это большое сооружение для спасения. А вокруг разврат, вокруг беззакония, вокруг вот это пиршествование такое нечисти от юности, они с отцом делают то, что поручил им Господь. Как это красиво, друзья! Но и мы печальны находим как бы следы ущерба. А какой ущерб? Посмотрите, получился у Дины, дочери Иакова. Когда Иаков пришел в местность Сихем, написано, свой шатер или свой лагерь он разбил около этого города, и пошла Дина посмотреть на дочерей. И мы находим дальше, и что встретил ее сын князя земли той, и говорил ей по сердцу. И девица уже не сопротивлялась. Она была готова остаться здесь, в этом городе, а когда ее отец с братьями, они уйдут дальше странствовать. И как будто бы ничего не осталось, то, что она слышала с детства. Что, может быть, она видела в родителях и в дедушке, и все то обетование, которое запечатлел Бог на этом семействе, для нее оказалось таким пустым. И говорил по сердцу, молодежь, сердце она наполнила или как бы ласкала тем, что говорил этот человек, о котором написано, он был более уважаемым. Вот то, что высоко, на нее так повлияло. То, что яко, он сын князя. И то, что ласкает душу, настолько ее сдержало, что Бог остался в стороне. Уже не нужно ничего и делать. Готова там остаться и жить. Какой страшный ущерб. Это падение, и падение это великое для этой девицы. Мы знаем, друзья, это повествование. Насколько мы поддаемся вот этому яркому влечению, этому миру. И Бог остается в стороне. Когда приоритеты мирские, когда ты вот эти волны находят на нас, и мир претендует на нашу душу, где Бог? Не в пренебрежении ли? Как-то я сижу в комнате своей и слышу, там девочка пятилетняя моя, вот у младшего взяла игрушки, вот так водит и нашептывает себе: какая тачка. Вот. Я говорю: Лина, ну-ка остановись, ты что какие слова говоришь? Она так раз поставила на меня и снова: сяно крутая. Вот. А где это? Она набрала этих слов-то, ведь она же никуда не ходит. А, старшие братья принесли. А они-то откуда принесли? Со школы. И они вот там живут. И мне иногда так жалко детей своих. Может быть, я до конца не представляю вашей обстановки, но я знаю одно. Как бы только вы Богом не пренебрегали, не потеряли Его из виду, чтобы этот мир не скорректировал все ваши поступки и все ваше настроение. Какой прекрасный сюжет мы находим в Библии, это Иосиф. Он тоже попал в это наводнение. Роскошь Египта, уклад их жизни. И вот эта женщина, которая стала совращать его. Но он не пренебрег Богом. Как я совершу сие великое зло перед Богом? И он остался цел и невредим. Бог у него был впереди основанием его жизни, и когда даже он прожил всю жизнь, он не оставил свои кости в пирамиде. Он не оставил детям своим здесь наследство, а он знал, что народ Божий дальше пойдет туда, в страну отцов, и поэтому вся его душа, она была сориентирована на Господа. Как это, друзья, красиво, и как это вот достойно внимания. Как-то на одном молодежном общении спросили одного человека, работника в молодежи, почему молодежь так плохо вот покается, вот только-только начнет духовную жизнь, и все, роста нет, падает, спотыкается, нет такого движения вперед. Мне так понравился его ответ. Молодежь, мне кажется, поток информации и симпатия к нему, к потоку информации – заглушает все то духовное, что человек вначале получил. Я согласился. У меня сосед начал строить дом, а все лето лил дождь. Я видел, как тяжело он фундамент закладывал. Вот только фундамент закладывается в детях наших. Только-только, вот только встал на христианский путь. И такой поток онлайн формирует мышление. Лайки формируют его настроение или отношение к тому или другому, и поэтому он не может естественно идти по Божьему пути. Оставлять на это надо. Какой выход, какое утешение, друзья. А Иисус Христос говорит: слушающий меня. А Христос говорит: какая польза, если человек приобретет весь мир. И слушая Господа, мы никогда не потерпим урон. Пусть Господь нас в этом сохранит. Второй ущерб, друзья, это дистанция между родителями и детьми. В книге Малахии, в последнем стихе Ветхого Завета, мы находим очень серьезную ситуацию. Или вот так пишет пророк: «И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их». И так оно было. Нужен был человек, который, чтобы это сделал. И тогда, когда на меня набегает эта волна, а какая? Я самодостаточен. Не учите меня жить. Я сам устрою свою будущность. когда действительно авторитеты теряются, мир диктует это, то для меня в этом есть большой ущерб. Тогда, когда Бог заповедал великие благословения через родительские уста, наставления, когда родители нас оберегают от многих искушений, я не могу это получить, и для моей жизни это, молодежь, большой ущерб, когда я недосягаем для родительского попечения. Кто-то свидетельствует, что новое поколение на 10 лет вперед по техническим возможностям опережает своих родителей. И мы соглашаемся, если даже и не больше, друзья. И вот в этом большой ущерб. И этот ущерб пережил Амнон. Помните эту ситуацию? У этого человека в книге «Царств» мы находим, был такой друг, очень хитрый. И вот когда у Амнона появилось расположение к Фамае, этот друг его, он его научил сделать страшное дело. А почему же он не посоветовался? А почему же так получилось, что отца не оказалось рядом? Да разрыв произошел. Не захотел Амнон советоваться с тем, который, может быть, не будет ему как бы на пользу, не будет ему, извиняюсь, его способствовать желаниям. И вот Амнон делает злодеяние, а ему Фома говорит: поговори с отцом. Отец же приходил посетить тебя, ты притворился больным. Поговори с отцом, может быть, он не откажет тебе. Нет, говорит, он и не думает. Как жалко, что, поддавшись голосу страсти, на один час мы расплачиваемся долгими годами. О, если бы Амнон в этот час страстей и таких жгучих желаний, он все-таки пришел к отцу своему, и в этот час мог бы Давид сказать ему: «Не повтори, сын мой, ошибки мои, не повтори». Мог бы сказать ему Давид: «Я буду молиться за тебя, сын мой, сбереги душу свою, тягостные последствия, что ты делаешь, это дочь моя». Давид мог бы его увещевать, уговаривать, поститься за него, но он имел уже дистанцию, не хотел поговорить. Как оно бывает, молодежь, когда родители, они так близко с нами, когда они могут советом добрым сберечь, сохранить нашу душу. Это так усмотрел Бог. Ни в коем случае нам нельзя увеличивать эту дистанцию, хотя волны, они набрасываются на нас, и такое наводнение мы отплываем так от родителей наших, что не видать. Но Бог, сокрывая благословение, Он желает нас, наш дом, чтобы не потерпел угон. Как-то один другого спрашивает: «Как к тебе относятся твои дети?» Он говорит: «Да как к Богу». «А как к Богу?» «Ну, они, говорит, меня толком не слушают, советы мои не воспринимают и даже делают вид, что меня не существует. А когда у них что-то случится, они тут же бегут ко мне». Молодежь, сохрани нас, Господь, вот от такого отношения к родителям нашим, чтобы, черпая благословение из их уст, мы могли создавать и обстановку такую, как у Саула и Анафана, любезные и согласные в жизни своей. И Анафан не отказался от отца, даже такого, который раздражался и бросал копья в других, который что-то бунтовал и завидовал, он пошел с ним на войну, он поддерживал его, поэтому Давид высоко превознес этот образ, любезные и согласные. Согласитесь, молодежь, на любых родителей, только не увеличивайте эту дистанцию. Мне так нравится этот образ, когда Авраам вместе с сыном идет на гору. Бог дал поручение. Оставили они отроков, и написано, что Авраам возложил дрова на Исаака, сына своего. Он доверился, он взял эти дрова. Он не возмущался, возложил. И когда Исаак стал спрашивать у отца своего: «Вот дрова есть, вот огонь есть, а где же жертва?» Исаак мог беседовать с отцом, задавать вопросы, никакой дистанции. Он послушал отца своего и лег на жертвенник, дал связать себя. Он понял замысел. Он просто доверился. И поэтому получил великие благословения от отца своего. Вот дальше эта духовная линия пошла. В семени твоем благословятся все народы. Как это, друзья, ценно от родителей получать благословения и сберечь дом свой. Я видел многие трагедии, когда дети, пренебрегая родителей и унижая их, они потом терпели крах. И видел и другое. Только Слово Божье, оно может сберечь нас. Друзья, только Слово Божье может сохранить от этого ущерба. Христос говорит, почитай отца и мать. Следующее, друзья, что я хочу привести, это озабоченность материальным. Вот какой ущерб сегодня. Вот это навязывание возможностей мира, это легкий доступ к этим преимуществам мирским, это мгновенное получение ты получил, и тебе никто не препятствует. И как часто мы терпим в этом урон, друзья. Я вспоминаю одно событие с апостолом Павлом. Когда он плыл в Рим как пленник, случилось, что на этом корабле находилось множество людей, 276 человек, и все они попали в этот шторм. И когда действительно корабль носило по волнам, они боялись попасть на мель. И они, друзья, вот по причине обуевания, то есть корабль обложило вот этим илом, и он очень тяжело двигался, написано, они своими руками стали выбрасывать вещи, носились по волнам. Человек, который озабочен материальным, он, друзья, носится по жизни. С одной на работу, на другую. У него все неспокойно, его все тревожит. Сразу я вспоминаю Гиезию. Жив Господь, побегу. А рядом стоит другой человек. Жив Господь, перед которым стою. Не возьму. Нейман предлагает вот эти мирские достоинства, это богатство. Не возьму, а другой побегу. И вот носятся по жизни такие люди, озабоченные. А Иисус Христос говорит в Евангелии от Матфея, ищите прежде Царствие Божье. Не заботьтесь ни о чем, не заботьтесь. А люди, боясь сесть на мель, они начинают выбрасывать своими руками, и чаще всего духовные перестают на собрания ходить, меньше читают Библию, в молитве уже меньше пребывают, боясь сесть на мель материальную. По причине обуевания, у меня столько долгов, столько кредитов, что-то надо делать, и у него голова так болит сильно, и он же не может ориентироваться на духовное. Жалеет Иисус Христос таких. А почему? А потому что ущерб будет, бедствие будет в духовной жизни, падение будет велико. Как бы оно так, друзья, в жизни нашей не случилось. Один человек говорит, если ты встаешь как жаворонок, если ты устаешь на работе и работаешь как вол, и устаешь как собака, и возвращаешься домой в таком состоянии, и ложишься как сова, не осел ли ты? Друзья, вот посмотрите. Вот посмотрите на прожитые дни, когда вы озабочены материальным и потеряли духовное, да вы как лошак несмысленный. Простите, может, я кого-то унижаю, но вот как-то внутри все падает. Зачем я это делал? Зачем мне это нужно было? Сатана обманул меня, а духовное, оно на мели. Оно уже все, не вернуть эти дни. Ну что же я делаю? Исахар, осел крепкий, увидел, что покой хорош, и пришел туда, и лег, и стал работать в уплату дани. Деньги – это слуги. И как жалко, когда они становятся господами. И вот под таких господ мы преклоняемся, и духовная жизнь, она мельчает и слабеет. Пусть Господь нам пошлет милость, чтобы мы могли искать прежде Царствие Божье. Вот слова Иисуса Христа, которые нас спасут от этого ущерба. И эти волны мирские, они не захватят, не принесут нам ущерб. Третье, друзья, то есть четвертое, последнее, что я хочу сказать, это охлаждение к служению в поместной церкви. Вот такой бывает у нас ущерб. И серьезные волны, они влияют на нашу жизнь. Когда это либеральное христианство, оно находится уже рядом со мной, и у меня пропадает настроение что-то делать, опускаются руки. Когда халатность, беспечность где-то рядом, отношение к служению такое посредственное, душа возмущается. И уже не хочется для Господа так ревностно трудиться, как вчера и третьего дня. Однажды я опаздывал на молодежное служение, взял такси, быстрее подъезжаю к порогу этого помещения, и вот на пороге стоит брат и увещевает одного подростка. И увидев меня, он говорит: «Володя, побеседуй, вот не хочет сидеть на собрании и слушать». Но я-то весь уставший такой, запыхавшийся, я говорю: «Ну, а почему ты не хочешь слушать-то?» И он как излил на меня поток возмущений. И ты хочешь, чтобы я их слушал? Вот этих, которые сидят в хоре, да? Да это лицемеры. Ты бы глянул, вы бы глянули, чем они занимаются в контактных сетях. Как они там выглядят, что они там пишут. Да зачем их слушать мне? И столько он наговорил, и я отчасти согласился. А что я могу сказать? И он даже сидеть не хочет там. Друзья, может быть, вы не испытывали такое состояние, когда, видя вот нечистоту или поползновение, у вас пропадает настроение, и вам ничего не хочется делать. И, может быть, вас захватывает какой-то дух критики, и вы только осуждаете других, и пренебрегаете, и вам не хочется уже что-то делать. Друзья, я так вспоминаю Самуила. Как он мне нравится. Написано, он служил Господу. А рядом-то что было? Люди-то, сыновья-то Илии были негодные, написано. Они-то что делали в святилище? Написано, они долго священнического не выполняли, и Господа они тоже не знали. И вот он с малолетства, может быть, получая от них какие-то, может быть, унижения, вот оскорбления, он продолжал служить Господу. Мне так это нравится. И он вырос и удостоился быть пророком Божьим. Вот эти волны его не захватили. Он продолжал быть там, где его Господь поставил, и получал откровения, и слышал голос Божий. Вот это наша стезя. Вот красивый образ оставлен нам и в Новом Завете. Иисус Христос, когда пришел, духовенство-то было и не сильно в добром состоянии. Он обличал их. Он вразумлял их, те, которые были впереди и должны были вести народ Божий. А они-то не поступали так, как учили народ. Он, заходя, переворачивал столы этих менщиков. В храме Божьем был беспорядок, но туда же шел Захария и молился Господу, и видел там ангела Божьего. Приходила очередь, и он собирался и шел, чтобы совершать служение. Анна, пророчица, она не отходила от храма, постом и молитвой служила день и ночь. Она не отвернулась, замечая все это. Симеон пришел по вдохновению, чтобы там благословить и принять на руки Иисуса Христа. Были люди, друзья, которые не отвернулись, не отвратились от служения Господу. Как это красиво и как это велико. Пусть Господь нас в этом благословит, видя нечестие других, несвятость, пренебрежение, нам оставаться в добром направлении, как Иисус Навин, будем служить Господу. Я как-то сыну своему говорю: «Сынок, вот у тебя вот есть наклонности к музыкальному служению, давай, занимайся, может, регентом будешь». А он говорит: если я встану Гекинтом, пап, я в хуе всех исколочу. Я говорю, а почему? Опаздывают внешний вид и все прочее. И начал перечислять. Я говорю, подожди. Вот. Еле остановил его. А тут, как к нам Николай Степанович обещался приехать, а мне нужно было в другое место уезжать. Я говорю, сынок, вот приедет великий человек, подойди к нему и поприветствуй его. Хорошо? Ну, от меня еще привет передашь. Все, договорились. А он, знаете, что сделал? Он мне говорит, пап, я, говорит, к нему подошел, как ты сказал, поприветствовал его и спросил, Николай Степанович, а вы не обидитесь, если я ваше место займу? Ну, явно переборщил. Вот. Ну, а желание-то неплохое, да? Друзья, вот что ждет от нас Господь. Когда-то Моисей раздвинул рукой своей воды Черного моря, и народ Божий пошел по нему милостью и могуществом Господним. Но прошло много времени, и уже не рукою Моисея, а священники стояли и держали ковчег Божий, и написано, стояли твердой ногою, и народ проходил через эти воды, которые во время жатвы воды Иордана разлились очень-очень далеко. Но это их не смутило. Сегодня наше время, молодежь, стоять твердой ногою, чтобы держать этот ковчег служения Господу. Чтобы народ Божий шел, чтобы дальше откровение принимать, и народ Божий устроялся. Да благословит нас в этом Господь. Иисус Навин говорит, отвергните богов, которые были за рекою. Отвергните богов египетских, похоже, в это время, когда он говорил, были эти боги. Люди поклонялись им, а он говорит, а я буду служить Господу. Да, может оно и быть, но когда в сердце, моем, несмотря на то, что я там со мною, такое поползновение, буду служить Господу. Вот это добрый путь и это доброе намерение. Итак, я хочу подвести итог или сделать вывод. А какой, друзья? Волны, они нахлёстывают. Или, как словами этого места, вода наперла, то есть сильное усилие. Усиленно мое строение духовное наказывают, вот это, оказывают эту современность. Выдержу ли я? Смогу ли я это сделать? И что еще будет завтра, мы не знаем, молодежь. Однажды благовестие у нас было. 15 поселков вдоль Камы мы посетили на таком плоту, который состоял из 18 камер. И вот мы 7 братьев совершали благовестие полмесяца. И знаете, среди нас был такой браточек, он такой щупленький, мы его поваром сделали, вот. Он так удивительно нам пищу готовил, вот. Ну, обычно бич-пакеты, вот, готовил. И вот у него такой большой бинокль был. Знаете, мы плывем, и вот он стоит на нашем плоту, и он смотрит бинокль и начинает кричать, «Братья, впереди топляк!» Право руля, поворачиваем, вот. А наш плотик-то, он быстро поворачивался, вот. А мы смотрим, там и не видно его, а он видит уже здесь его, вот так. Ну, братья, и он, знаете, даже вот так нервничал и психовал даже. Почему вы меня не слушаетесь, Мне кажется, мы отобрали у него потом бинокль, вот. Кричит невозможно, возмущается. Да мы говорим, Ренатик, да когда далеко мы быстро повернем. Молодежь, никакой паники не должно быть. Никакой. Что будет завтра? Что допустит Господь? Какие воды и наводнения придут? Наш путь – это узкий путь. Путь за Господом по слову Его. Друзья, и это правильно. Петр, он даже пошел по воде. Лодку било волнами. Вы представляете, какая ситуация была? И вот в эти волны он вступил. И почему он шел? А потому что он смотрел на Христа. Вот что безопасность нам доставит. Это смотреть на Христа. Это не просто образы, это не просто слова. А увлеченный Христом, я смогу пройти через все искушения мирские, через всю эту современность. И дом мой не потерпит урона. Удивительно, что когда самый большой потоп, это потоп во время Ноя, он не смог нанести ущерб ковчегу. И чем выше поднимались воды, тем выше поднимался ковчег. Представляете, молодежь? А почему Ной был спокоен? Он все сделал по слову Господнему. Вот как Иисус Христос сказал, слушающий слова мои, и если мы духовный дом будем строить на Слове Божьем, как бы ни были искушения, мы будем все выше и выше над этими водами, спокойны, в безопасности и не потерпим никакого урона. Я хочу закончить словами Давида. Тогда помолится ему каждый праведник, и разлитие многих вод не достигнет его. Дорогой друг, а может быть, разлитие вод достигло тебя? Проверь сейчас свое основание, свое строение. Может быть, яркость мира, она увлекла тебя, и тебе это нравится по сердцу. А может быть, ты озабочен материальным? Может быть, вот эта забота, суета такая, каждый день томит тебя, и ты ощущаешь свою уже ущербность духовной жизни. А может быть, у тебя разрыв с родителями. Может быть, для тебя они не авторитет уже, и их слова, они для тебя абсолютный ноль. Нисколько ты от них не получаешь ни наставления, ни назидания, они даже как-то раздражают тебя, эти волны. А может быть, либеральное христианство тебя оттолкнуло от служения, и ты остыл, только критикуешь других. Проверь свои основания. Может быть, у тебя уже большой ущерб. Может быть, дом наклонился, а может, у тебя уже развалины. Помолиться, молиться надо. И мы будем молиться, друзья, благодарить Господа, что Господь нам это основание предложил. И мы можем на этом основании строить на Иисусе Христе, на Его словах. И помолимся Господу, чтобы среди этих искушений, современности, при всем этом наводнении, при этих волнах, нам смотреть на Христа и содержать свой дом духовный стройно на этом основании Слова Господнего. Аминь. Помолимся.